Первая глава книга пророка Даниила. В третий год царствования Иоакима, царя Иудейского, пришел Навуходоносор, царь Вавилонский, к Иерусалиму и осадил его. И сказал царь Асфеназу, начальнику евнухов своих, чтобы он из сынов Израилевых, из рода царского и княжеского, привел отроков, у которых нет никакого телесного недостатка, красивых видом и понятливых для всякой науки, и разумеющих науки, и смышленых, и годных служить в чертогах царских, и чтобы научил их книгам и языку халдейскому. То, что я сейчас прочел, это не сказка. Это серьезно. Пришел чужеземец, пришел в родную страну и взял из родительского дома не кого-то, а вот таких, как вы. Пришли, я так себе представляю, между строк, читая вот это повествование, приходит какой-то вот посланник вот этого Асфеназа, пришел в дом, и пришел не куда-то, в дом княжеский, посмотрел, так, ну приблизительно, ага, значит, Даниил, подходишь со мной. Мама, нет, не пущу. Нет, мама, если ты не будешь пускать, сейчас живой не останешься. Забрали и увели. И вот так с каждой семьи. И вы знаете, дорогие друзья, вот здесь вот между строк представляю себе одну такую картину. Когда-то эти ребята, они, может быть, знали друг друга. Почему? Потому что князья не знали друг друга. Иногда собирались для решения каких-то вопросов. Может быть, просто собирались для общения. Может быть, у них какие-то общие дела были. Родители собирались обсудить какое-то дело. Как и вы сейчас. Иногда приходите на спевки, иногда приходите на собрание. И после собрания, когда собрание заканчивается, членское идет или еще что-то, а дети между собой, может быть, как-то собирались. И знали они, может быть, друг друга в лицо. И, может быть, даже общие учителя у них были, я не знаю этого. Может быть, их учили в одной школе, воскресной, я бы так назвал это. И в этой воскресной школе их учили грамоте, чтобы они знали еврейский язык, чтобы они понимали Тору, то есть закон Божий, закон Моисеев. И они учились там, и кто-то учился хорошо, а кто-то не очень. Может быть, кто-то очень хорошо знал Тору, то есть закон Моисеев. Кто-то, может быть, знал, где что написано. Может быть, даже все заповеди наизусть знал. И больше того, он прекрасно разбирался во всех постановлениях и всех научениях, которые были в этом законе. Но пришло время сдавать экзамен. Самый главный в жизни. Вот папы нет, учителя нет. Они стоят перед царем и им говорят: будете учить науки халдейские, языки халдейские будете учить, и есть будете от стола царского. А что значит есть от стола царского? Все дело в том, что попав в совсем другое государство, в языческое государство, в этом языческом государстве все проходило через идолопоклонство. То есть все, что приносило жертву идолам, богам, закалалось там, каким-то образом посвящалась, а потом приносилась к царю, потому что царь был главным жрецом, как правило, в таком государстве, наместник Бога. Так его считали. И обычно величали: о, непревзойденный, о, превосходнейший. Обычно так к нему обращались. Господин земли, повелитель вселенной. Но был ли он повелителем вселенной? И эти юноши понимали. И пришел экзамен. А их учили: ты, когда приходишь к царю, должен вот так обращаться. О, великий повелитель вселенной! И как обращаться со всем этим? В одной из стран бывшего Советского Союза, в Туркмении, президентом бывший, который сегодня умер, он ввел такое правило, чтобы дети, когда приходили в школу, каждый день строились на линейку и на этой линейке повторяли клятву, что они будут преданы только одному Турбонбаши, ну так его звали. И только он один властелин, и только он один законодатель, и то они будут должны верны ему только одному быть, и, значит, этому правительству. Если только они не будут верны, и если они каким-то образом мыслью даже своей подумают, что это не, что он не такой великий, то, значит, нужно ему будет отсечь или руку, или там еще что-то, то есть и даже он готов будет умереть, потому что он не проявил верности. Это нужно было делать каждый день. И до сих пор в школах Туркмении детям не совсем просто. Я не думаю, что в школах сегодня здесь, в Москве, вот так будет. Но в принципе ничего не поменялось. И я не знаю, дети, вот как вы учились до этого, кто учился, кто пойдет в первый класс, у нас сегодня первоклассники будут здесь стоять, после того, как мы с вами помолимся, они все выйдут, кто пойдет в первый класс, кто пойдет в начальную школу, они сюда выйдут, молодежь еще им пожелания ставит, подарки от церкви подарят, чтобы они помнили о том, что есть воскресная школа, есть Господь, который создал всю вселенную. Он только один является Господом неба и земли. И ему нужно одному только поклоняться, ему одному только служить. И я не знаю, сколько по количеству этих детей там было, но я думаю, что все они, учась в одной школе, уча один закон, пришло время, когда сдавать экзамены, то только четверо. Они в сердце своем решили, что не будут делать того, что делают в этом государстве. А что и остальные сделали? Друзья, остальные согласились. Я думаю, они согласились со стола царского кушать, хотя вместе, может быть, сидели в воскресной школе. Вместе учили закон Божий. Но они не смогли решиться на то, чтобы остаться верными Богу. Сегодня, дорогие дети, мы, когда провожаем вашу школу, мы хотим акцентировать внимание на том, чтобы вы остались Богу верными, чтобы никогда Господа своего в сердце своем вы никуда не убрали. Ну, не об этом мы даже больше будем говорить. Наше желание, чтобы вы могли в воскресной школе, та, которая вот тоже начнет работать с сегодняшнего дня, у вас сегодня будет, мы будем говорить, в этом зачетном учебном году первые будут уроки, чтобы вы в ней правильно понимали Бога. Вот об этом мы будем тоже сегодня молиться. Чтобы Господь благословил ваших учителей в воскресной школе, чтобы все, кто будет вам что-то преподавать, говоря об Иисусе, они сказали вам все, чтобы Иисус вам так понравился вам наш Господь, чтобы вы никогда в жизни Его не променяли ни на что в жизни. Что бы вам ни предлагали, кто бы ни пришел, может быть, так время изменится, что будет так приблизительно, как тогда в Иудее придут и скажут, так, вот этих детей забираем у вас. А чтобы у вас осталось в сердце желание остаться верным Богу. Это очень важно. И я хотел бы, дорогие друзья, сегодня на некоторых примерах из жизни Даниила вот вместе с вами рассмотрев эти примеры. Это не сказка, это действительность жизни, чтобы вы поняли, что предлагает этот мир, как он себя ведет и как важно остаться действительно человеком, который любит Бога. Даниил пережил очень много правителей в той стране, где он был, вавилонской. Они менялись очень быстро. Вавилона поменял Кир, потом еще один царь пришел, потом еще, и фактически он при всех этих царях он был на высоких должностях. Но все эти цари знали одну удивительную деталь, что Даниил имеет высокий дух. Это благодаря тому, что Дух Божий на нем почиет. И все цари буквально, и все военачальники, все министры знали о том, что Даниил служит великому Богу, и этот Бог дает ему мудрость и хранит его. И испытания были у Даниила, и в вины ров его бросали, и какие-то сложности у него были, там были заговоры разные, все прочее, но он оставался верным и никогда не был замешан в никаких политических делах. Он никогда не восставал против царей, он не делал никаких революций. Но он был верным Богу и молился о своем народе, чтобы Бог благословил его, и на небе его знали как муж желаний. На небе было известно его имя. И больше того, мы читаем с вами о том, когда Бог обращается, говорит, что если бы даже Даниил попросил там о чем-то, он уже умер давно, но когда Бог обращается к израильскому народу, говорит, даже если бы Даниил попросил за вас, то есть Бог очень внимательно относился к тому, что просил Даниил, когда он жил на земле. Вы знаете, мне Бог позволил милость такую, оказал, быть однажды в Средней Азии. И когда я находился в Узбекистане, проезжал его мимо, проезжали мы один город, Самарканд. И вот там, в этом городе, есть могила, я не знаю, как ее назвать, наверное, может быть, скорее всего, и могилой, пусть будет она могилой и назовется. Она такая вот, знаете, вход туда, как в подвал. И решеточка, значит, с замочком. И табличка висит. Здесь похоронены мощи великого пророка Даниила. Я заинтересовался и спрашиваю, а как здесь они оказались у братьев и сестер? Ведь он фактически жил в Вавилоне, и в вавилонской той местности, это территория современного Ирана, может быть, как-то перепутал кто-то? И мне местные братья говорят, нет, все нормально. Все дело в том, что когда в 68-м году было землетрясение в Узбекистане, очень сильное землетрясение, тогда власти скрыли все, значит, последствия этого землетрясения. Погибло около 110 тысяч людей. Хотя, говорили, там погибло в районе нескольких тысяч. До десятка даже не называли цифру. Но 110 тысяч погибло людей в тот момент. За одну ночь, буквально за одно мгновение, в 2 часа ночи случилось это землетрясение, и люди погибли. И что интересно, говорит, что все-таки был коммунистический режим, как-то должны были справиться с этими трудностями, с переживаниями. Но, видя вот эти все обстоятельства, мусульманские вожди обратились к иранским мусульманским вождям, чтобы те дали мощей какого-нибудь святого, чтобы больше Бог умилостивился, и чтобы в этой местности никогда не было землетрясений. И те решили часть мощей Даниила, где он захоронен, они там тоже, оказывается, чтут эту могилу, они часть вот этих мощей, костей Даниила перевезли сюда и здесь захоронили, в Самарканде, для того, чтобы здесь больше никогда в Средней Азии не было землетрясений. Они до сих пор даже чтут Даниила. Даже тогда, когда он умер, истлел, остался один прах, они до сих пор его чтут и очень сильно переживают, даже думают о том, что Бог и сейчас умилостивится и не пошлет землетрясений, потому что здесь покоится прах великого пророка. Но этот великий пророк, дорогие дети, он любил Бога. И в самых обыкновенных мелочах он хотел остаться верным Богу. Нельзя, оказывается, идти на компромисс, на малейший компромисс с грехом, с миром, с этим. Если ты хочешь, чтобы в твоей жизни был успех, для этого нужно остаться верным Богу. Когда закончилось учение Даниила, Сидраха, Месаха и Авденаго, вот этих четырех юношей, то царь, который принимал экзамены, написано о том, что он во всем деле мудрого уразумения, о чем не спрашивал их царь, не находил их в 10 раз выше всех тайновидцев, волхвов, какие были во всем царстве. Вы представляете, как Бог благословил этих юношей? Тот человек, который учил их, те люди, которые преподавали им, их ученики превзошли их в 10 раз. Это окончив только учение, любящим Бога, мы читаем, дается и знание от Него. Бог дал им возможность узнать и языки эти халдейские, и все, что там, и науки, которые там были в этом царстве. То есть все, что там было, они все узнали. До сих пор ученые восхищаются вообще устройством этого города. Те висячие сады, которые, подвесные сады так называемые, которые были в Вавилоне, канализация была проведена, водопровод во всем городе. То есть у людей в то время в квартирах были апартаменты, которые где-то соответствуют сегодняшнему нашему уровню. Можете вы это себе представить? Друзья, это очень серьезно. Но люди, которые любили Бога, они были в 10 раз мудрее. Вот почему каждый правитель, когда встречался с теми министрами, которые были, и когда среди них он увидел Даниила, и когда с ним общался, то Даниил неизменно становился премьер-министром в этом государстве. Почему? Потому что мудрее его никого не было. Но этот человек, он был не просто мудрым и таким значимым, вот по своему такому вот, ну, по каким-то таким параметрам своим. Дело все в том, что этот человек продолжал любить Бога. Если бы он хотя бы один раз, подобно как Навуходоносор, сказал в сердце своем, не я ли вот это все сделал, не моей ли мудростью это все произошло. И помните, что произошло с Навуходоносором, дети? Не помните? Бог сделал так, что он кушал травку, как животное, как вол. До тех пор, пока месть не пришел в сознание, кто ты на самом деле есть, царь. Но Бог с Даниилом так не поступал. Почему? Потому что у Даниила с Богом были правильные отношения, и с людьми правильные отношения. Я приведу вам один пример из 2 главы Деяния апостолов, который мне очень сильно понравился. Однажды, когда царю Навуходоносору приснился сон, он приказал Ареоху, военачальнику телохранителей своих, чтобы тот истребил всех мудрецов в Вавилоне. Почему? Потому что мудрецы не могли ответить, что за сон ему приснился такое. Мудрецы говорили, ты расскажи нам сон, а мы тогда тебе расскажем его толкование. А царь им говорит, ну послушайте, вы придумать можете все, что угодно, любое толкование на этот сон. Вы мне расскажите сон и толкование к нему, тогда я поверю, что вы мудрые люди. И когда они отказались, он приказал их всех истребить. Зачем мне нужны такие мудрецы в царстве, которые не знают того, что должен знать царь? И пошел этот человек умерщвлять всех мудрецов. И когда услышал об этом Даниил, он понял, ведь вот эта рука, вот этого человека, который просто телохранитель, ну, министр, будем говорить так, внутренних дел, пошел и умерщвлять весь свет в Вавилоне, то есть сейчас Вавилон лишится самых светил науки в своем государстве. И он понял, что это может коснуться его, его друзей, его соплеменников, его братьев, тех даже, которые верность не сохранили, которые учились вместе с ним, но которые остались вот так вот, которые едят сегодня со стола царского, они могут погибнуть сейчас. И он выходит к этому человеку и говорит, что за указ произошел. И тот ему рассказывает. Я не удивляюсь, как этот человек не убил Даниила. А, ты попался, ну теперь давай, я тебя, мол, и убью. У меня есть от царя письмо, я могу и тебя, Даниил, убить. Но Бог сделал милость. Этот человек ничего не сделал Даниилу. А Даниил, услышав об этом, пошел к царю. Пришел к царю и выпросил у него время для того, чтобы открыть ему эту тайну. И когда пришел к своим друзьям, они молились Богу, и Бог открыл им, открыл эту тайну. И когда открыл он эту тайну, я здесь в этом моменте вижу вот заступничество вот этого человека. Этот человек, Даниил, он вышел и защитил весь свой народ среди врагов своих. Другими словами, он пошел путем ходатайства, то, что мы будем сегодня тоже делать, слышать вот о том, как братьев наших и сестер преследуют, и будем сегодня тоже участвовать в этом служении, у кого расположено будет к этому сердце. Дорогие друзья, Даниил пошел, не щадя своей жизни. Он пошел сначала к этому военачальнику, потом пошел к царю, хотя имел возможность погибнуть буквально ни за что, он же сам пришел. У него не было свиты, у него не было телохранителей. И он пришел к царю и сказал ему об этом. И потом, когда получил ответ от Бога, Он приходит снова к начальнику этих телохранителей и говорит: веди меня к Навуходоносору. И вот здесь открывается удивительная тайна, дорогие друзья. А тайна вот какая. Бог приоткрывает нам структуру этого мира, как в этом мире поступают люди. Когда пришел Даниил к этому министру и говорит: веди меня к царю, этот министр поспешил к царю прийти, и если мы с вами читаем место, то 26-25 стих из 2 главы Даниила, то мы посмотрите, какое удивительное слово читаем. Тогда Ариох немедленно привел Даниила к царю и сказал, и обратите внимание на местоимение и на ту речь, которую произнес этот военачальник: «Я нашел из пленных сынов Иуды человека, который может открыть царю значение сна». Бедный военачальник. Если бы он знал, что перед этим Даниил был у царя, как он низко выглядел перед царем. Но он хотел возвеличиться, он хотел царю сказать: вот я нашел человека. Он хотел похвастаться этим, что вот он такой вот царю верный человек. А я думаю, царь смотрел на него и говорит: генерал, генерал, 2 недели назад он был у меня. Но царь не сказал этому генералу ничего. Этот генерал мог только вот так вот заниматься только тем, чтобы, ну, таким вот предстегательством, где-то поклоны бить, лицеприятие. Дорогие дети, это вы увидите в этом мире. В этом мире все насквозь пропитано этим, когда друг перед другом, перед начальником прогибаются, готовы шнурки развязывать и завязывать, лишь бы только тебе хорошо было, теряя всякую честь и верность. А Бог говорит: я не хочу этого, чтобы у вас это было. Дорогие друзья, это очень важно. И Бог не хотел бы, чтобы и в церкви такое было. Бог хотел бы, чтобы мы стояли и ходили перед Богом, а не перед людьми. Как это важно. Дорогие друзья, но Даниил поступил еще. Он поступил очень мудро. Он понял, что этому военачальнику, может быть, грозит то, что этому начальнику сейчас, после того, как он расскажет значение этого сна, этому начальнику могут голову снять. Он лишится своей должности. А у этого начальника, может быть, дети есть. А у этого начальника, может, родственники есть, которые зависят от всего этого. Это трудности очень большие. И Даниил, начиная свою речь, он говорит о себе очень скромно, как мы уже слышали. «А мне тайна сия открыта не потому, что я был мудрее всех живущих, но для того, чтобы открыто было царю разумение, и чтобы ты узнал помышления сердца твоего». А потом в 36 стих говорит: «Скажем пред царем и значение его». Вы знаете, братья и сестры, я когда читал эту историю, меня заинтересовало наклонение, в котором написано обращение непосредственно Даниила к царю. Даниил вдруг, стоя перед царем, мог бы сказать, в 30 стихе он говорит «я», то есть употребляет местоимение в единственном числе, то есть «я», то есть «один стою», он был без Сидраха, Месаха и Авденаго. Но здесь он вдруг говорит «скажем пред царем». А как это «скажем»? Это что, ты уже позвал Сидраха, Месаха, Авденаго? Нет, их там не было. С ним стоял вот этот генерал. И он этого генерала берет, как бы, ну, в соучастники этого всего дела. Я работал на одном предприятии в то время, когда была инфляция, и у меня был один неплохой начальник. И когда мы работали там, ну, деньги не совсем платили вовремя. Но была возможность, интересно, на этом предприятии было все устроено так, сама система была построена, что если человек пишет раз предложение, то раз предложения оплачиваются, а зарплата задерживается. То есть все раз предложения оплачивают через кассу, и, значит, а зарплата оттягивается, месяц нет, и 2 нет, и 3 нет. Ну что делать, жить-то надо, и семью как-то надо кормить. И мы с одним ну, тоже вот так вот, ну, товарищем по работе, сотрудникам, решили написать РАЦ-предложение. Пишем РАЦ-предложение, даем своему уж начальнику, а начальник говорит: давайте мы сделаем так, вы пишите РАЦ-предложение, я буду автором, а вы будете соавторами. Ну, ему там определенная сумма, там чуть-чуть больше, но без него мы тоже не можем ничего сделать. Я посмотрел на него и думаю: бедный ты такой человек. А кормить семью надо. И говорю: пишите, что хотите. Ваше дело, мое дело, я раз предложение вам принес. А там вы уже что хотите, то и делаете. И вы знаете, Бог дал милость такую, что время, вот какое-то месяца три, на одних только раз предложениях нам их постоянно выплачивали. Мы каждую неделю их писали. Нам выплачивали деньги. Моя семья, ну, по крайней мере, мы жили, все было на хлеб, нормально. Этот начальник был автором, мы соавторами. Меня это как-то не очень-то и угнетало. Но вопрос весь в том, что люди, которые были в бригаде, они вдруг ополчились. И один подходит из них, он был парторгом, и говорит: слушай, а зачем ты, говорит, ну, так вот делаешь? Я говорю: а как я должен делать? Я же не могу без начальника, он же мне должен подписать. А ты настаиваешь, чтобы вот так вот было. А я говорю: ты знаешь, я не могу, не имею права настаивать. Почему? Потому что я могу только дать идею. Мне, говорю, мне хватит за то, что мне дают за вот эту идею. А почему ты тогда, говорит, меня не взял соавторы, а взял там того-то? Я посмотрел на него, говорю: бедный ты человек. Оказывается, тобой движет зависть. Просто зависть, и все, и больше ничего. Вот такие люди в этом мире. Но Даниил, посмотрите, он говорит: мы тебе сейчас расскажем. Как будто этого генерала берет в соавторы вот того ответа, который подарил им Бог. Вы знаете, история эта закончилась очень удивительно. И генерал остался жив. И мудрецы остались живы. И пришло время награды. И царь решил прославить Даниила. И он приказал принести золотую цепь, объявить его самым главным жрецом во всей Вавилонской этой империи. Но вдруг Даниил говорит: царь, не делай этого. У меня есть три друга. Пускай они будут. Пусть они будут начальниками Вавилонской области. И царь так и поступил. Он вот эту награду, вот эту должность, он отдал вот этим троим его друзьям. А где был Даниил? А Даниил остался в тени. Он остался простым, незамеченным. Но пришло время испытаний. И царь собрал сатрапов всех, всех военачальников, вот того генерала. И троих друзей Даниила и поставил перед истуканом, когда он сделал истукан, чтобы они ему поклонились. И я задал себе вопрос: а почему Даниила там не было? Почему только трое, Сидрах, Месах и Авденаго, оказались перед вот этим истуканом, а Даниил, почему его там нет? Все дело в том, что он отказался от должности. А царь собрал всех сатрапов, то есть всех областеначальников, тех, кто был префектами по современным языком, вот непосредственно в Вавилонской области. И поэтому туда попал Сидрах, Месах и Авденаго, этот генерал, все остальные начальники должны были кланяться этому истукану. А думаю, Даниил в этот момент молился за своих друзей. Вот такая удивительная история, дети. Простые строки. Забрали юношей из княжеского рода. Кто-то скажет: ну это ж тогда было так, дети. А сегодня Бог усмотрел так, чтобы ваши папы и мамы, и вы в том числе, принадлежали тоже к царскому роду. Мы об этом читаем в первом послании Петра во второй главе. Там написано: царственное священство, народ, взятый в удел. Удивительное звание Бог дал сегодня нам, и вам тоже в том числе. Писание говорит, что и вы тоже святы. Поэтому дорожите тем, что дает Господь. Юноше в 13 лет в еврейском народе, он принимался, он до сих пор принимается в общество израильское. И первое, что он может сделать, это в обществе открыть Божий закон, закон Моисея, и в семье читать. То есть он как мужчина имеет право начинать вслух читать закон. Закон Божий. Я хотел бы, дети, оставить вам пожелание. Бог вам подарил милость сегодня не с 13 лет читать закон Божий. Раньше. Бог сегодня дал вам милость, чтобы вы могли в воскресной школе учить то, что говорил Иисус. Дома читать. У вас проходят детские собрания дома. Вы здесь сейчас присутствуете на собраниях. И Бог дает вам право участвовать в служении. Но это особое право. И вам это дано право, потому что вы сопричислены к народу, к царственному священству. Дорожите этим. Не пустите вот этой чести вот там, в этом мире, перед одноклассниками своими. Постарайтесь быть честными. Постарайтесь быть умными, благородными людьми, способными поступить так, как Даниил. Молитесь Богу, и Бог даст сил устоять против искушений, остаться верными тогда, когда вас будут склонять на какие-то злые поступки. Бог обязательно проведет вас, если только вы будете доверять Ему, как доверял Даниил. Пусть Бог благословит вас. Мы сейчас, братья и сестры, будем молиться. Кому возможно, преклоним колени и будем обращаться к Богу, чтобы Бог благословил наших детей, благословил нас с вами, чтобы, принадлежа к вот этому великому роду людей, Бог сопричислил нас не просто к кому-то там, не просто к еврейскому народу сопричислил, братья и сестры. Бог нас сделал родными и близкими небу, братьями и сестрами Иисусу Христу. Имея одного Небесного Отца, который сегодня хотел бы слышать наши молитвы, братья и сестры, будем обращаться к Нему, чтобы в нашей жизни мы могли тоже быть верными Богу. Потому что столько много сложностей в этом мире. Да благословит нас в этом Бог. Аминь.
Любить. любить еще.